Эпизод 6. Часть 1. За сараями гремят выстрелы, и слышен собачий смертный визг. Люди не смотрят друг другу в глаза. А что делать? Делать нечего. Стоят друг к другу в полоборота, не поворачиваясь спинами к пустым избам в алых китайских лозунгах. Не отпускает ощущение, что совхоз не заброшен, а выпотрошен, что вместо исчезнувших бесследно хозяев тут сейчас присутствует кто-то другой. Что-то другое. И, может, именно поэтому собаки так выли и так исходились лаем. Поэтому, а не потому, что тех, кто их кормили, вдруг бросили подыхать их запертыми в клетках. Ленька Алканавт подбирается поближе к деду Никите и говорит.
Прямо как это, как из отца Данилы, а? Там про то, что мы Богом оставлены, вот это вот. Что такое происходит на земле-то, чего при Боге не могло происходить? Чертовщина всякая, а?
Он вопросительно крестится, как бы предлагает деду Никите сделать то же. Дед Никита смотрит на него из-под лобья, кривит свой засушенный рот в таком смысле, что пока ничего не понятно. Выстрелы лупят по ушам. Многовато выстрелов, наверное, живучие. Или Ренат попадает не с первого раза. Или не хочет с первого раза. Наконец последний стихает. Эхо выстрелов шарится между домами, низкие облака впитывают его, и все. Собаки теперь молчат. Если кто-то продолжает еще наблюдать за незваными гостями из слепых окон, предупредить их об этом больше некому. Документы изымать нет смысла. Все на иероглифах. Ничего не разобрать. Кольцов обходит дома, зачем-то тушит везде свет. Хочет стянуть динамо-машину, но Ленька Алканавт напоминает ему о запрете Ямщикова. Кольцов нерешительно спорит.
«Слушай, ну если реально чума, то мы уже тут все полапали, и так, теперь-то что? Так а если не чума, а проклятие какое-нибудь? Зачем тебе такое добро к нам-то тащить? Жили без него как-то, и дальше прокочумаем».
Кольцов сначала строит рожу, а потом все-таки отстает от динамо-машины, хотя и не без сожаления. Не без сожаления, но с облегчением, что дал себя отговорить. Егору это хорошо видно. Заводит трактор, чтобы он своим придурковатым жизнерадостным тарахтением заглушил громкую тишину. Отступают из совхоза тихо, и слепые окна пялятся им вслед, мозолят им загривки, поднимают на них дыбом подшерсток. Отъезжают с таким чувством, что дошли до скользкого края пропасти, посидели на нем, поболтали ножками, посмотрели в бездну, поднялись, чудом не сорвавшись, и пошли, присвистывая, домой. Пошли домой, а бездна к ним прилипла.
«Так вот той говорит, что Бог оставил землю сатане, и что сатана теперь правит тут сам, как хочет. А мы-то тут сами по себе, вот что. И кто неправедный, того сатана загребает к себе в первую очередь. Понял?»
Егор оборачивается. Ленька присел на уши Сережи Шпали и бухтит, бухтит. Ленька взъерошенный, красноглазый и явственно похмельный. Что он такое загоняет-то? Шпала слушает вежливо, но вопрос к прослушанному у него пока только один. «Слышь, Лень, а у тебя во фляжечке твоей, в заветной, не осталось на донышке, а, для боевого товарища? То мне что-то знобит слегонца от этого местечка». Ленька причмокивает синими губами.
«Нету, родной, дома оставил».
«Как же ты?» И вдруг дома оставил. Ленька отвечает не сразу и отвечает через вдох.
«Так вот, бросить пытаюсь».
«Ты? Бросить? Самогонку? Да это что такое, стряслось-то?»
«А так так? Хреновое это дело, потому что... Грешно, потому что это...»
Шпала все еще ничего не понимает, фыркает недоверчиво. «Как-то Ленька собирается без этого дела прожить?» А Ленька возвращается к своему.
«Говорю тебе, он все по существу. Ты сам-то вот, ну, там, шкура не чувствовал, ёмана, что там бесовщина какая-то на Шанхае? Вот последнее время прямо в воздухе висит».
«Ну, хер знает».
«А я прямо стоял там и вот вспоминал слова-то его, отца Даниила. Думаю, вот реально, начинается что-то такое, ёмана, поехало. Кто-то желтопузых схарчил ведь всех, а? Кто-то ведь схарчил?»
Егор слушает, слушает этот Ленькин бубнёж, не выдерживает и взрывается.
«Да чё ты гонишь-то? Какой сатана? Кто схарчил? Белочку свою уйми, сам гонишь и других ещё накручиваешь».
Ленька переводит на него свои воспаленные глаза и пучится удивленно.
«Слы, молодой, а тебе-то что? Сам-то ты как понимаешь для себя? Чем там китаёз так нахлобучило? Сами они, что ли, свалили? Бросили все и свалили, а?
Нет, бляха, сатана их схряпал.
Вот ведь дебилы, сука. Сережа Шпала тоже оглядывается на Егора озадаченно. Не потому, что поверил уже алканавту, а потому, что не видел еще Егора таким. Но Егора все равно, его разрывает от бешенства и страха.
Часть вторая. Полкан барабанит пальцами по столу. Перед ним ерзает на стуле тщедушный косоглазый Сашка Коновалов, красный, как вареный рак. Двери и окна прикрыты плотно, но полкан на всякий случай подходит к дверному глазку и глядит в него. Нет ли кого на лестничной клетке?
«Так, давай-ка еще раз. Значит, Бог землю оставил, а сатана теперь тут всему командир. Правильно понимаю?»
«Ну да».
«А Бог, значит, отлетел куда-то со всеми праведниками в Небесном Граде. А кто тут остался, включая нас с тобой, Александр? Последние грешники, так?»
«Выходит, что так. Но это он так говорит».
«Пум-пум-пум-пум, пум-пум-пум-пум. И что из этого следует? К чему он призывает?»
«Ну, ни к чему такому, Сергей Петрович».
«Слышь, Коновалов, не юли ко мне».
«Ну, говорит, что грешить нельзя, что праведных еще могут пощадить».
«А кто? Кто пощадит-то, а?»
«Вот этого как раз не говорит Сергей Петрович».
«А вам, болванам, неужели неинтересно?»
Сашка Коновалов потеет, промокает лоб рукавом. «Ну так он это ведь глухой. Мы ему один вопрос задаем, а он на другой отвечает».
«Глухой. Глухой он, бляха».
Полкан дырявит Коновалова взглядом, как шилом.
«Значит так, Александр, ты еще походи. Походи на эти ваши собраницы. Но ты, Александр, вот что учти. Я всю эту мистерию у себя под боком только по одной причине терплю, что жена моя верующая. А сам бы я вас давно уже разогнал к чертям. И ты, Коновалов, молодец, что докладываешь. Если он к чему противоправному там начнет призывать, ты мне сразу подавай сигнал, и мы эту шарашкину контору прикроем. Ты, Коновалов, молодец. Но если бы ты не был молодцом, я бы себе другого молодца нашел, не сомневайся».
Коновалов трясучий кивает. Смотрит на свои руки, думает, куда их спрятать.
«А про казаков он ничего не говорил?»
«Нет, Сергей Петрович. Чего, ничего?»
«Ну вот, поехали, а не туда, откуда он приперся. Это как, хорошо или плохо?»
«Нет, ничего».
«А ты как считаешь? Ты сам-то как считаешь?»
Сашка пытается поразмыслить, чтобы угадать правильный ответ. Но природа его к такому не готовила.
«Ну так, хорошо. Мы же это, землю собираем, да? Делаем великую Россию. Пойди плохо».
«Ну да. Ладно. Иди, Коновалов. И не трепли там языком-то».
Коновалов выметается из кабинета, а полкан, заперев за ним дверь, раздвигает шторы и изучает собравшихся в кучку под окном изолятора людишек. Смотрит и хмыкает себе под нос. «Бабки, конечно, существа не опасные, с одной стороны, а с другой...» Часть третья. Мишель стоит под решетчатым окном тоже. Отца Данила ей толком не видно, один только темный силуэт за прутьями. И все-таки ее не отпускает чувство, что он сейчас смотрит на нее. Именно на нее.
«Ничего такого не прошу от вас, чего Господь от вас не попросил бы. 8 греховных страстей не мной поименованы. Они человеку известны со времен изгнания из райского сада. Чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. От них-то и происходят все прочие прегрешения. Кто не поборол их, тот перед сатаной уязвим».
Мишель слушает внимательно. Внутри скручивается что-то черное. Эту проповедь отец Даниил читает уже не в первый раз, и она знает, что последует за этими словами.
Те, кто им предались, ослабляют оборону свою и открывают свою душу сатане. Те, кто не покаялись в них, станут для сатаны верной добычей. И нет ныне Господа, чтобы биться с князем мира сего,